Обломки. Океан зелен. Лени Кларк не знает, сколько была без сознания, но они не могли затонуть больше, чем на сотню метров. Океан все еще сверкает зеленью. Рыба-бабочка медленно падает в воду носом вниз. Атмосфера скафа кровоточит сквозь десятки маленьких ранок. Трещина в форме молнии бежит по переднему иллюминатору. Кларк едва видит ее сквозь воду, поднимающуюся в кокпите. Передний конец челнока превратился в дно колодца. Лени отталкивается ногами от спинки пассажирского сиденья и прижимается к вертикальной палубе. Полоска света на потолке мерцает перед ней. Она умудряется вытащить пилота из воды и привязать к другому сиденью. По крайней мере, одна нога у него точно сломана. Он висит там, промокшей марионеткой, все еще без сознания. Продолжает дышать. Она не знает, проснется ли он когда-нибудь.
«Будет лучше, если этого не случится», — размышляет она и хихикает. «Это было не очень смешно», — говорит она себе и снова хихикает. «Твою мать! У меня глубинная болезнь!»
Лени пытается сосредоточиться. Внимание фокусируется лишь на отдельных вещах. Единственной заклепке, торчащей перед глазами, звуки трещащего металла. Но эти предметы словно заполняют собой все пространство. На что бы ни падал ее взгляд, оно распухает, поглощая весь мир. Кларк едва может думать о чем-то другом.
100 метров, все-таки умудряется она. Пробоина в корпусе. Давление поднимается. Азот, наркоз.
Лени наклоняется, чтобы проверить атмосферные датчики на стене. Их стрелки лежат на боку. Это ее удивляет, хотя Кларк не понимает, почему. В любом случае, контроллеры, похоже, не работают. Она тянется к панели доступа, оскальзывается, больно ударившись, падает со всплеском в кокпит. Часть диодов подмигивает на затонувших панелях. Они красивые, но чем больше Кларк смотрит на них, тем больше болит грудь. Наконец она находит связь между этими двумя явлениями и снова высовывает голову, глотая воздух. Панель доступа прямо перед глазами. Она неловко шарит по ней, наконец открывает. Баллоны с гидроксом лежат бок о бок в военном порядке, связанные вместе какой-то каскадной системой. С одной стороны виднеется большая желтая ручка. Она тянет за нее, и та неожиданно легко подается. Кларк теряет равновесие и снова падает под воду. У самого лица вентиляционное отверстие. Лени не уверена, но ей кажется, что в прошлый раз из него пузырей не шло. Она считает это хорошим признаком. Кларк решает ненадолго остаться здесь и понаблюдать за новым течением. Что-то ее беспокоит. Что-то в груди. Ах да, правильно. Она постоянно забывает, что не может дышать. Каким-то образом ей удается запаять лицевую печать. Затем остается лишь ощущение того, как сжимается легкое, а вода проникает в тело. Когда Лени приходит в сознание, 2/3 кокпита уже затоплено. Она поднимается в кормовой отсек, стягивает костюм с лица. Вода истекает из левой части груди, воздух наполняет правую. Наверху стонет пилот. Она поднимается к нему, откидывает сиденье, чтобы он мог лечь на спину, лицом к задней переборке. Закрепляет его на месте, пытается держать сломанную ногу относительно прямо.
«Ай!»
— кричит он.
«Извини, постарайся не двигаться, у тебя нога сломана».
«Да уж! Ай!»
Пилот вздрагивает.
«Господи, мне холодно!»
Кларк видит, как до него доходит.
«О, черт! У нас пробоина!»
Он пытается двинуться, умудряется вывернуть голову, пока какая-то другая травма не заставляет его выпрямиться. Он расслабляется, морщась.
«Кокпит затапливает», — говорит она ему. «Пока медленно. Подожди секунду».
Лени спускается вниз и тянет за край люка рубки. Тот застревает. Кларк не останавливается. Люк освобождается и начинает закрываться.
«Подожди секунду», — окликает ее пилот.
Кларк толкает крышку обратно к переборке.
«Ты знаешь принципы системы управления?»
«Разбираюсь в стандартной схеме».
«Там что-нибудь еще работает? Связь, двигатель?»
Она встает на колени и спускает голову под воду. Парочка датчиков была жива, пока она не потеряла сознание. Сейчас Лени проверяет то, что осталось.
«Манипуляторы, внешние прожекторы, сонарный бакен», — докладывает Кларк, поднимаясь из воды. «Все остальное мертво».
«Сволочь!» — его голос дрожит. «Ну, мы можем выбросить буй, хотя не думаю, что за нами пришлют спасательную команду».
Она наклоняется сквозь прибывающую воду и нажимает кнопку. Что-то мягко отталкивается снаружи от корпуса.
«А почему они не должны? Тебя послали нас забрать. Если бы мы сумели вырваться до того, как эта штука взорвалась...»
«Мы смогли», — говорит пилот.
Кларк оглядывает помещение. Пилот фыркает.
«Слушай, я не знаю, что вы там, ребята, делали внизу с ядерной бомбой, и почему мы не могли взорвать ее чуть попозже, но мы ушли от нее, понимаешь? Нас что-то сбило потом».
Кларк выпрямляется.
«Сбило?»
«Ракета! Воздух-воздух! Пришла прямо из стратосферы!»
Голос его дрожит от холода.
«Я не думаю, что она ударила по скафу, зато разнесла к чертям подъемник. Мы еле набрали порядочную высоту перед этим».
«Но это не имеет никакого смысла. Зачем спасать нас, а потом сбивать?»
Он не отвечает. Дыхание у него быстрое и громкое. Кларк снова тянет люк кокпита. Тот захлопывается над дырой с легким треском.
«Звучит нехорошо», — замечает пилот.
«Подожди секунду».
Кларк вращает колесо. Люк тонет, со вздохом обхватывая герметическую печать.
«Думаю, у меня получилось».
Она снова взбирается к задней переборке.
«Боже, как мне холодно», — говорит пилот и смотрит на нее. «Твою мать! Насколько мы опустились?»
Кларк смотрит в один из маленьких иллюминаторов отсека. Зеленый размывается, синий восходит.
150 метров, может, 200.
«Почему я в сознании?»
«Я поменяла смесь. Мы на гидроксе».
Пилота страшно трясет.
«Послушай, Кларк, я замерзаю. В одном из этих шкафчиков есть спасательные гидрокостюмы».
Она находит их, разворачивает один. Пилот пытается выбраться из кресла, но безуспешно. Она старается помочь.
«Ау! У тебя и вторая нога повреждена. Может, просто растяжение?»
«Черт! Я разваливаюсь на части, а ты меня просто сюда забила? Разве ты в энергосети не проходила хоть какой-то курс медицинского обучения ради всего святого?»
Она отступает. Один неловкий шаг к спинке другого пассажирского сиденья. Неподходящее время для признаний в том, что она находилась под азотным наркозом, когда засовывала его сюда.
«Слушай, извини», — говорит он спустя минуту. «Просто ситуация плохая, знаешь? Можешь хотя бы расстегнуть костюм и укрыть меня?»
Она так и делает.
«Так лучше»,
хотя его по-прежнему трясет.
«Меня зовут Джоэл».
«А я Лени», — отвечает она.
«Итак, Лени, «Мы сами по себе. Все системы сдохли, и мы направляемся ко дну. Есть предложение?»
В голову ей ничего не приходит.
«О, хорошо, хорошо!»
Джоэл глубоко вздыхает.
«Сколько у нас гидрокса?»
Она спускается и проверяет вентиль на каскаде.
16 000. Какой у нас объем?»
«Небольшой».
Он хмурится, действует так, словно пытается сосредоточиться.
«Ты сказала, глубина около 200 метров, что дает нам примерно 20 атмосфер, когда ты задраила люк. Где-то 100 минут у нас есть».
Он пытается рассмеяться, но не получается.
«Если они все-таки пошлют помощь, то им лучше сделать это побыстрее».
Лени ему подыгрывает.
«Могло быть и хуже. Сколько бы мы протянули, если бы задрали люк, скажем, на 1000 метров?»
Его трясет.
«О, 20 минут. А до дна тут примерно 4000. И так далеко гидрокса бы хватило, скажем, 5 минут максимум».
Он хватает ртом воздух.
108 минут. Не так плохо. Многое может случиться за 108 минут.
«Интересно, успели ли они уйти?»
— шепчет Кларк.
«Что ты сказала?»
«Были и другие. Мои друзья».
Она качает головой.
«Они собирались доплыть до берега».
«До континента? Но это же безумие!»
«Нет, могло сработать, если только они достаточно далеко уплыли».
«Когда они ушли?»
— спрашивает Джоэл.
«Где-то за 8 часов до твоего прибытия».
Кита ничего не отвечает.
«Они могли успеть», — настаивает Лени, ненавидя его за это молчание.
«Лени, на таком расстоянии? Не думаю».
«Это возможно. Ты не можешь просто... О, нет!»
«Что?»
Джоэл вертится на своей привязи, старается разглядеть то, что видит она. В 1,5 метрах под ногами Кларк игла морской воды пробивается из-под люка, ведущего в кокпит. Еще 2 появляются прямо на ее глазах. По ту сторону иллюминатора вода становится темно-синей. Океан пробивается в рыбу-бабочку, оттесняет атмосферу в угол. Его давление не ослабевает. Синий уходит. Скоро останется лишь тьма. Кларк видит, что Джоэл не сводит глаз с люка. Но не того текущего предателя, который позволил врагу проникнуть внутрь. Этот сейчас уже скрылся под 2 метрами ледяной воды. Нет. Кита смотрит на шлюзовой люк, расположенный внизу, который последний раз открывался и закрывался на станции БИП. Он утоплен в палубе, обернувшейся стеной. Его целостность непоколебима. Вода только начинает захлестывать его нижний предел. И Кларк прекрасно знает, о чем думает Джоэл, потому что такие мысли приходят в голову и ей.
«Лени»,
— говорит он.
«Я тут».
«Ты когда-нибудь пыталась себя убить?»
Она улыбается.
«Естественно. А кто не пытался?»
«Но, похоже, не сработало».
«По-видимому, нет», —
соглашается Лени.
«Что случилось?»
Голос у него спокойный, хотя сам пилот дрожит, а вода почти добралась до кресла.
«Да ничего особенного. Мне было 11. Налепила наркопластырей по всему телу. Вырубилась. Очнулась в госпитале на бюджетной койке».
«Ни хрена себе. Еще чуть-чуть и... попала бы в отделение для беженцев».
«Ну да, мы были не слишком богатые. К тому же там оказалось не так уж плохо. У них по штату даже психологи полагались. Я сама одного видела».
«Да?» — его голос снова задрожал. «И что она сказала?»
«Он сказал мне, что в мире куча людей, которым он нужен гораздо больше, чем мне, и что в следующий раз, когда я захочу внимания, то лучше привлечь его каким-нибудь другим способом, не на деньги налогоплательщиков».
«Вот козел!»
Джоэл основательно трясет.
«На самом деле нет. Он был прав, и я никогда больше ничего такого не пробовала, поэтому его метод, можно сказать, сработал».
Кларк соскальзывает в воду.
«Я поменяю смесь, а то у тебя сейчас приступ начнется».
«Лен!»
Она скользит на дно отсека, возится там с вентилями. Высокое давление превращает кислород в яд. Чем глубже они погружаются, тем меньше воздуха дышащие могут вытерпеть, не срываясь в конвульсии. Ей уже приходится во второй раз обеднять смесь. Сейчас она и Джоэл дышат 1% кислородом. Если он проживет достаточно долго, то скоро начнутся другие проблемы, которые Лени уже не сможет контролировать. У пилота нет нейроингибиторов Рифтера. Ей приходится подняться и снова встретиться с ним лицом к лицу. Лени задерживает дыхание. Нет смысла переключаться на электролизер из-за жалких 20 или 30 секунд. А так хочется это сделать. Просто остаться здесь, внизу. Пока она тут, он не сможет ни о чем ее попросить. Кларк в безопасности. Но за всю свою жизнь она никогда не могла признаться себе в трусости. Лени появляется на поверхности. Кита все еще смотрит на люк и открывает рот, готовясь заговорить.
«Эй, Джоэл!» — быстро реагирует она. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я нырнула? Зачем использовать твой воздух, когда мне он не нужен?»
Он качает головой.
«Я не хочу провести последние пару минут, слушая голос машины. Лень, пожалуйста, просто останься со мной».
Она отворачивается от него и кивает.
«Твою мать, Лень, мне так страшно».
«Я знаю», —
тихо говорит она.
«Это ожидание. Просто... Господи, Лени! Да на такое даже шелудивую собаку нельзя обрекать! Пожалуйста!»
Она закрывает глаза, ждет.
«Открой люк, Лени!»
Кларк мотает головой.
«Джоэл, я даже себя убить не смогла. В 11 лет не получилось. И прошлой ночью тоже. Как я могу?»
«У меня ноги сломаны, Лен. Я уже ничего не чувствую. Едва могу говорить. Пожалуйста».
«Почему они сделали это с нами, Джоэл? Что происходит?»
Он не отвечает.
«Что их так испугало? Почему они такие?»
Кита двигается. Дергается вперед, падает в бок, вытягивает руки, одна цепляется за край люка, другая хватается за колесо в центре. Ноги гротескно изгибаются под ним, но он словно их не замечает.
«Извини»,
— шепчет Лени.
«Я не смогла».
Он неловко кладет ладони на колесо.
«Нет проблем.
Господи, Джоэл!»
Он пристально смотрит на люк. Пальцы смыкаются на ободе.
«А ты знаешь Лени Кларк?»
В его голосе холод и страх, но и неожиданная жесткая решимость. Она качает головой.
«Я ничего не знаю».
«А я бы «С удовольствием тебя трахнул», — говорит он.
Лени не понимает, что на это ответить. Пилот крутит колесо, тянет за рычаг. Люк падает в челнок, за ним обрушивается океан. Каким-то образом плоть Лени успевает приготовиться к удару, хотя сама она отвернулась. Тело Киты прижимается к ней. Похоже, Джоэл борется, или его трясет шквал воды. Она не знает, жив он или мертв, но слепо держит его. Океан вертится вокруг них, пока не остается никаких сомнений. С исчезновением атмосферы рыба-бабочка ускоряется. Лени берет тело пилота за руки и вытаскивает его через люк. Труп следует за ней в вязкое пространство глубины. Скаф крутится внизу, моментально исчезая. Нежно толкнув, Кларк отпускает Джоэла. Тот медленно поднимается к поверхности. Она наблюдает за его уходом. Что-то дотрагивается до ее спины. Прикосновение едва ощущается сквозь гидрокостюм. Лени поворачивается. Тонкое, прозрачное щупальце оборачивается вокруг ее лодыжки. На почти черном фоне оно кажется свинцово-серым. Она подносит его ближе. Из раздутого кончика в ее пальцы выстреливают липкие нити. Кларк отбрасывает его в сторону, следует за щупальцем сквозь воду. По пути ей встречаются другие слабые, истощенные создания, едва подергивающиеся в течении. Все они ведут к чему-то длинному, толстому и тенистому. Она огибает его по кругу. Огромную колонну корчащихся, похожих на червей желудков, слабо пульсирующих биолюминесценцией. От отвращения Кларк бьет тварь плотно сжатым кулаком. Та немедленно реагирует, отбрасывая прочь извивающиеся части собственного тела, которые сверкают и горят толстыми светлячками. Центральная колонна темнеет, втягиваясь в себя. Она пульсирует, спускается рывками, ускользает под прикрытием отринутой плоти. Кларк не обращает внимания на принесенные в жертву куски и преследует хозяина. Снова наносит удар и снова. Вода наполняется пульсирующими расчлененными приманками. Она игнорирует их, продолжает терзать центральную колонну, не останавливается, пока не остается ничего, кроме клубящихся вокруг обрывков. Джоэл. Джоэл Кита. Лени понимает, что он ей нравился. Она едва знала его, но он все равно ей понравился. И они убили его.
Они убили всех нас. Намеренно. Они этого хотели. И даже не сказали нам, почему. Это все их вина. Всех.
Что-то вспыхивает в Лени Кларк. Каждый, кто когда-либо бил ее, насиловал или гладил по голове и говорил, что все в порядке и все будет хорошо, приходит к ней в это мгновение. Каждый, кто притворялся ее другом, каждый, кто притворялся любовником, все те люди, которые использовали Лени, топтали и говорили друг другу, насколько они лучше ее. Все те, кто жил за счет нее каждый раз, когда включал свет. Они все ждали там, на берегу. Они сами напросились. Эти чувства похожи на те, что испытывала Кларк, когда выбила Дурис Баллард. Но тот случай был ничем, так, привкусом грядущего. В этот раз зачтется все. Она плавает посередине Тихого океана, в 300 километрах от Земли. Она одна. Ей нечего есть. Это не важно. Теперь ничего не важно. Она жива, и одно это дает ей преимущество. Пришло время для величайшего страха Карла Актона. Лени Кларк активирована. Она не знает, почему энергосеть так ее боится. Она знает только то, что они не остановились ни перед чем, желая удержать ее подальше от земли. И если ей хоть немного повезло, сейчас они считают, что им все удалось. Если ей хоть немного повезло, они больше ни о чем не беспокоятся. Но все изменится. Ленни Кларк ныряет и плывет на восток, навстречу собственному воскрешению. Читал Игорь Князев.